Глава 22. Возвращение в Брэдюн дается с трудом. Люк как может затыкает нос бумажными платками, и через полчаса ему удается остановить кровотечение. Слава богу, нос вроде бы не сломан, но по левой стороне лица расплывается уже начинающий чернеть кровоподтек. Что это за человек? Явно хорошо знакомый Алисе. Ее ухажер? Почему она никогда о нем не говорила? Люк думает об Алисе, спрятавшейся под кроватью. Этот тонкий голосок, этот страх. Алиса была не Алисой. Это был Николя, 8-летний мальчик. Он зажигает сигарету, нос по-прежнему заткнут клочками бумажных платков. Он вспоминает, как на одном из сеансов он впервые столкнулся с этим Николя, почти случайно. Дело было в его кабинете, тоже вечером, во время грозы. Как только начался дождь, перед ним предстало хрупкое существо, спрятанное глубоко в подсознании его пациентки. Николя. Каждый раз, когда Алиса проваливалась в свою черную дыру, вместо нее появлялся Николя. Каждый раз, когда с Алисой должно было случиться что-то плохое, появлялся Николя, чтобы защитить ее. Настоящее раздвоение личности. Люк ищет в бардачке кассету, вставляет ее в магнитолу. Он хочет вспомнить. Голос Алисы. «Алиса, расскажите мне, что случилось в тот день в сарае?» «Папа был рядом со мной. Он крепко держал меня за руку».
«Сколько вам было лет?»
8. Я боялась. Балки скрипели от ветра, там было много паутины. Папа обещал, что я смогу покататься на велосипеде».
«А вы раньше не катались?»
«Нет, никогда. Папа боялся, что я могу пораниться».
«Продолжайте».
«Я услышала, как лает моя собака. В сарае было довольно темно. Я позвала: «Дон Диего!» И он мне ответил. Он был где-то там, в темноте. Папа встал передо мной на колени. Он мне сказал, что я умница. Задавал мне какие-то вопросы. Я отвечала правильно. Тогда он сказал, что мне можно будет покататься на велосипеде. Но перед этим я должна сказать, не нарушила ли я его запрет и не играла ли в салочки на переменке.
А вы играли?
Нет.
Продолжайте.
Он сказал, чтобы я поклялась на распятии. Я поклялась. Он сказал, что если я соврала, то буду гореть в аду. Потом папа встал. Я прекрасно помню его глаза. Мне было страшно от его взгляда. Папа сказал, что разочаровался во мне. Он взял меня за руку и повел меня за развешанные тряпки.
И что там было? За этими тряпками.
Там лежали квадратом 4 деревяшки, а между ними в клетке сидел Дон Диего. Прямо над ним висела еще одна деревяшка, из нее торчали гвозди. И была веревка, которая проходила через целую систему блоков и заканчивалась на заднем колесе велосипеда. Такого велосипеда я в жизни не видела. Это был какой-то тренажер. Папа сказал, чтобы я на него села. Я забралась на седло, поставила ноги на педали, взялась за руль. Мне был хорошо виден Дон Диего. Он просунул свой слюнявый язык через решетку.
«И, наверное, вы стали крутить педали?»
«Я не понимала. Я была такая слабенькая. Папа мне никогда не разрешал делать никаких усилий. И тут он сказал, чтобы я не волновалась. А я, ну да, стала крутить педали. Папа снял какую-то железную штуку, которая блокировала колесо. И деревяшка с гвоздями закачалась, и...»
«И?»
«И он объяснил мне, что пока я буду крутить педали, эта деревяшка будет медленно подниматься. Но как только я остановлюсь, она опустится, потому что веревка была так привязана к заднему колесу, и она будет опускаться до тех пор...» — он сделал отметку. — «Когда деревяшка опустится до этой отметки, то...»
«Алиса, Алиса?
Папуля, я хочу к папуле.
Люк гасит сигарету в пепельнице. В разгар сеанса голос Алисы резко изменился. Совершенно внезапно стал тонким. За окнами шел дождь, а на месте Алисы внезапно очутился Николя. Гораздо позже, во время сеанса, Николя рассказал своими словами, чем закончился эпизод в сарае. Алиса этого совершенно не помнила. Люк быстро находит нужную кассету в бардачке.
«Папуля смотрел на меня. Я плакал и крутил педали. Это плохо, что он заставил меня это делать. У меня болело сердце, болели ноги, и Дон Диего смотрел на меня. Я все крутил, крутил, крутил. Я крутил педали стоя. Мне было так жарко. Папуля спросил, играл ли я в салочки на переменке. Я уже не мог говорить, не мог дышать. Дон лаял как ненормальный. Я стал кричать. Я сказал папуле, что играл с другими ребятами. Папуля велел мне повторить. Я крикнул еще громче. Я играл в салочки. Я упал. Мне было больно. Я уже ничего не видел. Папуля отвязал Дона. Дон подошел ко мне, стал лизать мне лицо. А потом папуля обнял меня. Папуля плакал. Он тоже плакал.
Люк резко тормозит и останавливается, не снимая руки с руля. Он видит кролика, сидящего прямо посередине узкой дорожки. Он неподвижен в свете фар, его глаза горят, как рубины. Люк включает мотор, но зверек не двигается с места, можно подумать, что его парализовало от страха. Будучи хорошим психиатром, Люк понимает, что речь не идет ни о гипнотическом воздействии яркого света, ни о парализующей силе страха. Наоборот, этот кролик уже ничего не боится. Его не напугают ни хищные птицы, ни лисы, ни ружья, ни танки. В его мозгу словно открылся какой-то краник, и молекулы ГАМК, нейромедиатора, регулирующего стресс, полились мощной струей. Наверняка в этого бедного зверька уже не раз стреляли, и он так часто смотрел смерти в лицо, что этот краник больше просто не закрывается. И сегодня кролик стал жертвой кататонии. Этот кролик ничем не отличается от больного из палаты А-11. Что же пришлось вынести этому человеку, прежде чем он дошел до такого состояния? И тут же мысли Люка возвращаются к Жюли. Алиса, Жюли, кататоник. Все смешалось, и это его мучит. Он выходит, берет кролика, ласково гладит его по спинке и относит на обочину, в высокую траву. Зверек цел и невредим, но надолго ли? С помощью ревотрила больной тоже имеет шанс на время прийти в норму. Лекарства спасают стольких людей. На время. Наконец, вдали появляются переливающиеся нежными цветами дюны. Пейзаж, сопровождающий его на протяжении всей жизни. Колыбель его детей. Уютное гнездышко, свитое его женой. Мертвые, ужасные декорации, причиняющие боль. Сейчас эти кучи песка кажутся огромными могилами, мрачными пирамидами. И все же, несмотря на постоянную боль, Люк так никуда и не переехал. Точно так же, как Клод Дехане не избавился от своих репортажей. Прошлое остается неизменным и продолжает притягивать к себе словно магнит. Измученный психиатр возвращается домой. Голова у него раскалывается. Он включает свет, вешает пальто на вешалку и внезапно замирает. Кто-то приставил пистолет к его виску.
«Главное, доктор Люк Грэхэм, не двигайтесь!»
Голос звучит сдавленно, это почти шепот. Люка отталкивают в сторону. От удара ногой в бок он сгибается пополам. Теперь он лежит на полу, корчась от боли.
«Кто? Кто вы такой?»
Он ничего не видит. Неизвестный погасил свет и направил луч фонаря прямо ему в глаза.
«Кто я такой, неважно. А вот вы, Грэхэм, кусок дерьма, жалкий докторишка, отчаявшийся, все потерявший, никому не нужный алкоголик, думающий о самоубийстве. Лечите депрессивных идиотов. Не следовало вам лезть туда, куда вас не просят, тянуться к тому, что вам не по зубам. А вы все-таки влезли. Я не понимаю».
Рукоятка пистолета прижимается к его виску.
«Ах, как хочется надавить посильнее. Вы представить себе не можете, сукин сын».
Люк шумно дышит, кровь стучит в висках.
«Как по-вашему, с кем вы имеете дело? С кем-то, кто ничего о вас не знает? Я знаю, что вы сделали. Я знаю ваши страшные тайны. Вы ошиблись, я не тот, кто вам нужен. А как насчет аварии с вашей семьей в 2003-м?»
Люк не может произнести ни слова, не может пошевелиться. Неизвестный продолжает.
«Ведь вы тоже оказались на краю пропасти, но это была психическая пропасть».
Дуло пистолета прижимается к его левому запястью.
«И вы спрыгнули. Хватит! Хватит! Я знаю все, чтобы потопить вас. В частности, одно имя. Жюстина Дюмец».
Люк потрясен этими разоблачениями. Прошлое снова встает перед ним. Он пытается подняться, но пистолет не дает ему пошевелиться. Он прищуривается, и ему удается разглядеть, что посетитель одет во все черное, с капюшоном на голове. Сердце Люка словно сжали в тиски. В прошлом ему уже приходилось видеть этот капюшон. Он преследует его в самых страшных снах.
«Чего? Чего вы хотите?
Прежде всего оставьте в покое Алису Дехане. Вы не будете ее лечить. Вы оставите ей ее воспоминания. В следующий раз я не буду так снисходителен».
«Но при чем тут Алиса? Какое она имеет к этому отношение?»
Пистолет со страшной силой обрушивается ему на голову.
«За кого вы меня принимаете?»
Люк стонет, с трудом поднимает голову.
«Я ничего не понимаю».
«И не пытайтесь понять. Вот и все.
Я не могу отказаться от пациентки. Никогда в жизни».
Вздох. «Вообще-то, несмотря ни на что, Грэхэм, я вас уважаю. Вам это известно? Мозгоправы знают, как ранить людей, знают лучше других. От них куда больше толку, чем от пыток. Слова имеют такую власть, а в мозгах у людей столько всяких извращений. И все это только и ждет, как бы вырваться наружу и расцвести пышным цветом. Вам, наверное, много чего довелось услышать, а, Грэхэм? Сколько женщин рассказывали вам, как их в детстве трахали родные отцы? А вы-то своего не упустите, а? Вы их тоже имеете? А уж Алиса Дахане вам много порассказала, я думаю».
«Вы ненормальный».
Луч фонаря начинает метаться. «А красотка Доротея? Как она поживает?» Люк трет висок, потом смотрит на кровь на кончиках пальцев.
«Вы знаете Доротею?»
«Конечно. Я все про вас знаю. Про ваших больных, про ваши недостатки, про ваши достоинства. Бедный папа умер на теннисном корте. Мама киснет в доме престарелых и так далее». Луч фонаря светит то в один глаз, то в другой. «Алиса не поправится. Выкиньте ее, как мусор. Послушайтесь, Грэхэм, или вы сдохнете. Если придется, я займусь хорошенькой бабенкой, с которой вы сегодня ужинали в ресторане. Как там ее зовут? Жюли Рокваль?
Она тут ни при чем. Оставьте ее в покое».
«Отлично.
Мы поняли друг друга. Есть еще кое-что. Этот тип, которого вы поместили в свою клинику.
Люк подносит руки ко лбу.
Диск с записями из центра. Фотографии, бланки госпитализации. Это были вы?
Когда вы меня от него избавите?
Люк делает глубокий вдох.
Господи, боже мой, о чем вы?
Вы прекрасно меня слышали.
Я не могу сделать ничего такого. Он в больнице, он не скоро выйдет оттуда и...
Значит, убейте его в больнице. Судя по всему, она не так уж хорошо охраняется. Даю вам 2 дня, чтобы найти способ. До послезавтра вечером.
Вы больны. То, что вы сделали, переходит все мыслимые границы.
Может быть. И может быть, если бы в мире было побольше таких, как я, мир стал бы лучше.
Ну, так мы договорились по поводу этого человека.
Люк не отвечает, но его молчание красноречивее слов.
Великолепно. А теперь надо сжечь все материалы по Дехане. Записи, ваши бумаги, все.
Прошу вас, я...
Если мне придется повторять вам еще раз, это может плохо кончиться.
Люк встает совершенно разбитый и идет в столовую. Там он открывает шкаф и достает оттуда небольшую коробку.
Все здесь. Кассеты, мои записи, рисунки Алисы.
Вы уверены, что это все? А в кабинете у себя вы ничего не прячете?
А что я еще могу там прятать?
Не валяйте дурака. А пойдите-ка лучше и принесите мне все кассеты из автомобиля.
Нет, не...
Идите.
Люк в отчаянии подчиняется. Незнакомец кивает.
Хорошо, хорошо. В огонь.
Люк открывает топку и бросает туда коробку кассеты. Один из самых трудных поступков за всю его жизнь. Пляшущие языки пламени жадно пожирают свою добычу. Проходит не больше 5 минут, и все превращается в пепел. Все слова Алисы – самая суть терапии. Люк застывает, глядя, как испаряются результаты его работы. Алиса, ее изломанная память, ее травмы. Все улетело. Голос принимается за свое.
Теперь жесткий диск из вашего компьютера.
Там ничего нет, что...
Значит, вам не жалко будет мне его отдать?
Давайте.
Люк послушно идет к кабинету. Открывает корпус системного блока, вырывает провода. Неизвестный сует жесткий диск в карман.
Ладно, Грэхэм. Извините, но мне пора. Убейте кататоника, оставьте в покое Алису, и больше вы никогда обо мне не услышите. Ваше прошлое останется позади, и вы счастливо доживете до старости. В противном случае вас ждет ад.
Фонарь гаснет. В темноте Люк чувствует, как что-то ударяется о его грудь.
Вот, можете добавить к своей коллекции.
Еще какое-то движение и хлопок входной двери. Люк, шатаясь, встает, опирается ладонями о стену. Весь дом дрожит и, кажется, вот-вот обрушится вместе с миром. Со всем его миром, который уже рухнул. Он раздражается слезами. Потом с трудом зажигает свет. Напавший на него человек швырнул ему вырезку из газеты с черно-белым снимком, снятым с той скалы, откуда упала машина его жены. Глубокая внутренняя рана вновь открылась. Люк, доведенный до отчаяния, падает и кричит. Вопль раненого зверя. Он никогда не подумал бы, что способен издать такой звук.